Сегодняшняя недельная глава. Первая глава в книге Бамидбар, и наша глава также называется «Глава Бамидбар». Книга Бамидбар называется также книгой чисел. Это книга, в которой несколько раз перечисляются и считаются сыны Израиля. Сегодняшнее наше занятие хотел бы посвятить началу этой книги и также началу этой главы. Начало этой главы рассказывает и рассмотреть три отрывка, если, конечно, получится в рамках нашего занятия, в которых, поэтому как бы детально их рассмотреть будет невозможно, но некоторые общие вещи, которые связаны с тремя этими отрывками. Первый отрывок рассказывает о пересчете сынов Израиля. Этот пересчет начался в втором месяце первого числа. Второй месяц, это месяц Ияр. Первое число месяца Ияра, второй год после выхода евреев из Египта. И так говорит начало нашей главы. «И горел Всевышний Моше в пустыне Синай, в шатре собрания». Первого числа второго месяца второго года при выходе из Египта, говоря, вознеси, буквально здесь переводится в русском переводе, произведите исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, количеством имен всех мужчин поголовно, от 20 лет и старше всех выступающих войска в Израиле. Им произведите смотр по ополчениям их, ты и Аарон. И с вами будет по одному человеку из каждого колена, главы отчих домов своих. В иврите слово, которое упоминается здесь, это слово «сеу». «Сеу» — это «рош», «коль адад бне Исраэль». То есть на иврите эта фраза имеет очень тонкое значение. Слово «сеу» — «вознесите головы». Все общины сынов Израиля. То есть слово «произведите исчисление» в русском языке, конечно, не может отразить все тонкости фразы, которые используются здесь на иврите. Слово «сею рош» – «вознесите головы». То есть идея пересчета сынов Израиля с точки зрения тонкости ивритского языка – это идея вознесения каждого человека. По семьям их, по домам нам отцов их, по количеству имен каждый мужчина поголовно. То есть каждое слово в этом отрывке имеет определенную символику. С 20 лет и дальше всякий выходящий в армию войско в Израиле. Слово «войско». На самом деле есть разные объяснения, что означает слово «цава». Одно из объяснений, что на самом деле слово «цава» означает «войско», то есть имеется в виду, что поскольку евреи шли захватывать землю Израиля, то, соответственно, ведется расчет тех, кого старше был, тех, кто был старше 20 лет, и тех, кто выходили в войско. В то время другом объяснение, которое дает Нахманит, он объясняет, что слово «войско» имеет значение «собрание». Поэтому он говорит, что слово «войско» используется в Торе не только по отношению к евреям, которые составляли армию, но также по отношению к левитам. То есть левит, он приводит, что по отношению к ним тоже пользуется войско, слово, что они идут в войско. Но войско, он говорит, неправильно будет объяснить по отношению к левитам. И поэтому он говорит, что слово «цава» должно объясняться как «собрание». Также он приводит доказательства из того, что женщины, которые принесли свои зеркала, называется, говорится, что женщины, которые цаву собирались рядом с храмом. То есть слово цава, получается, таким образом может означать собрание в Израиле. И не обязательно иметь военное значение. Автор книги «Ктаф и Кабала» объясняет, что он не согласен ни с одним из этих значений, ни со словом, значением, что слово «цава» означает армию, и с тем, что слово «цава» означает просто собрание. Он говорит, что Тора упоминает этот термин здесь, предложение за предложение. И если мы объясним слово «цава» просто как армия или собрание, то непонятно, почему Тора должна упоминать такое вполне как бы заземленное понятие так много раз. Поэтому он предлагает альтернативное объяснение слова «цава», которое связано с другим словом в иврите, означающим «великолепие». «Цви». «Эрет цви». «Земля великолепия», так называется «земля Израиля». И он приводит несколько мест из Танаха, где перевод слова «цава» или «цви» означает «избранность», «великолепие». Соответственно, здесь он подчеркивает следующую идею. Он говорит, что на самом деле Тора, которая упоминает здесь яйце цава, то есть выходящий не в армию, а с точки зрения объяснения автора книги Ктав и Каббала, кто выходит в своем великолепии в Израиле. Что имеется в виду? Имеется в виду идея, которую мудрецы высказывают в другом месте. В другом месте в этой книге. Тоже перечисляются сыны Израиля. Интересно, что там перечисляются семьи евреев. И среди этих, когда они перечисляются, каждая семья, например, говорится семья Ханохи, то есть добавляется буква Юд в конце имени этой семьи и буква Гей в начале имени. Объясняет Раши, почему это так. Потому что Всевышний дал свое имя, то есть первые две буквы своего имени, буквы Юд и буквы Гей, как печать, свидетельствующую о том, что еврейский народ является именно евреями. То, что и народы мира говорили, что если евреи были рабами, египтяне имели власть над ними, то они также имели власть над ихними женами. Соответственно, Всевышний дал свое имя, как печать, еврейскому народу, в каждую как бы семью, которая была среди евреев, что на самом деле весь еврейский народ как бы чист. И это как бы идея красоты и великолепия каждого еврея, что несмотря как бы на то, что евреи были в Египте, в рабстве, еврейский народ как бы не было примеси от египтян среди евреев. Поэтому интересная вещь, которую делает, как некоторое подтверждение своему комментарию автор книги «Ктав и Каббала», он говорит, что в единственном месте, в единственном колене, где это не написано, это колено Дан. Почему? Потому что мудрецы говорят, то есть на основании того же сказа, который приводится из книги Ваикра в главе Эмор, там говорится, что одна женщина из колена Дан, у нее был сын от египтянина. То есть, причем мудрецы говорят, почему Тора упоминает ее имя, Тора пытается всегда скрыть. Тора всегда пытается скрыть имя человека, если о нем говорится негативно. Потому что в данном случае это важно для того, чтобы сказать, что это было единственное выходящее как бы из правила ситуация в еврейском народе. Что больше ни одна еврейская женщина не имела связи с египтянином. Соответственно, у нас есть несколько значений слова «цава». То есть, когда мы читаем этот отрывок, в котором постоянно говорится о том, что читаются те, кто выходит куда, они выходят «цава», как слово, которое может иметь значение «армия», «войско», может иметь значение «собрание», то есть, евреи, которые собираются для какой-то цели. И имеется идея, что это великолепие еврейского народа, то есть выходящий в армию, имеется в виду, что Всевышний как бы подтверждает, что каждый еврей, который здесь присчитывается, он как бы является, как бы в нем нету никакой примеси от египтян, среди которых евреи жили. Дальше здесь говорится, что в Моше и Аарона будет 12 человек, лидеры колен. Тору пересчитывает потом каждое колено, которое, соответственно, было, приводит в точности их количество. Здесь говорится, что они собирают всю общину первого числа второго месяца и пересчитываются они по их семьям, по домах отцов по количеству имен. С возраста 20 лет и дальше поголовно, как заповедовал Всевышний Моше, и пересчитал их в пустыне Синай. Вопрос, который здесь обсуждают комментаторы, является как бы вопросом того, как этот расчет переводился. Мы знаем, что у нас в одной истории, в Торе говорится, что когда евреев считают, нужно считать их посредством чего-то, то есть их считают посредством половины шекеля. Соответственно, Раши считает, что также и здесь про их расчет проводился посредством половины шекеля. В то время, как другие комментаторы, большинство других комментаторов считают, что в данном случае, поскольку это была особая заповедь Всевышнего, именно пересчитать евреев здесь, то исполняющий заповедь не знает проблем. То есть есть разница. То есть когда человек исполняет заповедь непосредственно Всевышнего, связанную, а здесь это была заповедь от Всевышнего пересчитать евреев, и говорится, что по какой причине нужно было давать половину шекеля, потому что если мы считаем людей, это может привести к сглазу, и это у нас было целое занятие на эту тему, то есть почему это так. Соответственно, в данном случае комментаторы говорят, что поскольку это была заповедь Всевышнего считать евреев, то человек, исполняющий заповедь, ему не нужно бояться ничего плохого. В книгах, в хасидских книгах, в частности, в комментарии Цемах Цедека, третьего Любавического Рэбе, спрашивается вопрос, почему Тора должна привести точное количество сынов Израиля? То есть, почему для нас это так важно? Это число же, можно сказать, было случайным. То есть, зачем нам важно знать, сколько точно было? Целый отрывок Торы посвящен пересчету. Потом еще раз. В следующем отрывке Торы, где говорится, что эти колена должны были сформировать определенные формирования, которые Тора называется Дегалим, знаменами. Этот расчет проводится еще раз, причем приводится уже общее количество евреев, которое было в каждом знамени. Таких знамен было 4. То есть с каждой стороны от храма Мишкана располагалось 3 колена. То есть эти колена были объединены в 4 группы, по 3 колена в каждом. Соответственно, Тора еще раз повторяет те же самые числа, и, соответственно, Цемах Цедек спрашивает, зачем это нужно, то есть какой смысл Торе, и Тора, которая сама по себе вечно предназначена для всех будущих поколений, какой смысл в Торе приводить это количество, это была временная вещь, через на следующий год это число изменилось, оно не было таким даже за короткое время до этого. То есть, как, почему нам так важно знать, сколько именно в эту секунду первого числа второго месяца было евреев? Соответственно, Цемах Цедек дает ответ, который является ответом, соответствующий общей концепции, с точки зрения которой комментаторы, мы видим, что как бы большая часть комментаторов именно с этой точки рассматривает всю эту историю. Они говорят, что на самом деле еврейский народ является колесницей Всевышнего. И, соответственно, точно так же, как есть ангелы на небесах, которые составляют колесницу Всевышнего, и там есть 4 отряда ангелов, соответственно, в данном случае количество евреев в каждом колене, пишет Цемах Цедек, точно соответствовало количеству ангелов, соответствующих данному отряду. То есть Кабале объясняется, что есть образ, из того, что царь Шломо делает в храме море. Море – это такая емкость, в которой была вода. И это море опирается на 12 быков. Соответственно, с точки зрения Кабалы, символом этого моря является божественный трон. 12 быков, которые поддерживают это море, это 12 ангелов, то есть каждой стороны от этого моря находилось по 3 быка. Соответственно, ангелы, если заметим, они называются в видении пророков Хайот. Хайот это как животные. И получается, что это море с 12 быками, на которых оно опиралось, было символом некоторого божественной реальности, которую пророки видят в образе животных, несущих на себе божественную колесницу. Соответственно, в хасидизме, и в Кабале, и в Мидрашах, и так далее, объясняется это подобие, что еврейский народ в физическом мире, окружающий мешкан с четырех сторон, точно как бы воплощал в физической реальности реальность духовную. И поскольку количество ангелов в каждом отряде установлено до сотворения мира, то в этот момент, когда евреи должны были как бы в физическом мире воплотить как бы идею божественной колесницы, их количество было точно таким, как количество ангелов на небесах. Именно поэтому число 600 тысяч всегда является символом еврейского народа. То есть число 600 тысяч – это количество евреев, которое было в момент их пересчета. Это не случайное количество, это количество, которое как бы является сущностным. То есть говорится, что еврейский народ как бы – это как некоторое дерево, в котором есть ствол. Этот ствол как бы делится, то есть там есть Авраам, это Авраам, Ицхак и Яков, потом он делится на 12 колен. 12 колен делятся на 17 человек, которые спустились в Египет. И потом как бы следующий уровень, это 600 тысяч душ. Это как бы общие души, которые представляют как бы собой некоторую сущность еврейского народа. То есть понятие, то, что вводится в хасидизме, то, что называется эцем. Эцем – это сущностная вещь. Сущностная вещь – это то, что как бы не состоит из деталей. То есть вещи, которые состоят из деталей по количественного понятия, к ним можно добавить и убавить. И это не меняет их как бы статуса. Сущностная вещь – это нечто, что может функционировать только в том в количестве, которое она имеется. Например, концепция миньяна, 10 евреев. Если у нас в синагоге есть 10 человек, мы можем читать молитву. Если в синагоге есть 9 человек, мы не можем ее читать. Если есть 11, это не меняет статуса. То есть нам нужно, чтобы для молитвы, чтобы именно было 10 евреев. Почему? Потому что с точки зрения Каббалы 10 человек соответствует некоторой идее духовного совершенства, связанной с идеей 10 сферот. Точно так же идея 600 тысяч евреев, она связана, это некоторое сущностное число, то есть одного человека, как бы если бы не хватало, это не было бы, не хватало бы просто одного человека, не хватало как бы во всем еврейском народе, не было бы целостности всего еврейского народа. Настолько это серьезно, что Талмуд, там есть такой отрывок, в котором говорится о том, что человек, который выращивает, там говорится про выращивание собак у себя дома в это время, когда, то есть говорится такая вещь, что человек выращивает, его дома есть собака, которая, соответственно, была без присмотра, шла беременная женщина. Эта собака залаяла, у женщины произошел выкидыш, из-за этого в еврейском народе не будет еще одного человека, и шхина не будет на всем еврейском народе. То есть из одного человека, это не то, что нам не хватает одного человека, а то, что как будто весь еврейский народ лишается своей полноты. То есть это особое понятие, 600 тысяч есть. В Талмуде закон, что если человек видит 600 тысяч евреев, он говорит специальное благословение. Благословен Всевышний Хахама Разим Мудрец Тайн. Почему он мудрец Тайн? Потому что каждый человек, подобно тому, как лица их не похожи, так же их духовный мир не похож, соответственно, мудрец Всевышний сотворил 600 тысяч различных личностей. То есть, как бы Всевышний, его мудрость такая, что как бы ни один человек не похож на другого человека. И Всевышнему открыто как бы внутренний мир каждого из них. При этом в Талмуде говорится, что один мудрец увидел двух других мудрецов и сказал это благословение. Почему он сказал это благословение на них? Рамбан объясняет в своем комментарии на Талмуд, что эти два мудреца, они были как весь еврейский народ. Приводится в Тане, вступление к книге Тане, говорится, что про Игошу сказано «Иш ашер руах бо» – «человек, в котором есть дух». Талмуд говорит, что человек, который может идти в соответствии с духом каждого еврея. То есть Игошу это как бы национальный лидер. Кто такой национальный лидер? Это человек, который не представляет какую-то фракцию еврейского народа, а который как бы является лидером, учителем для каждого еврея. То есть он может постичь и понять то, что нужно каждому еврею. Соответственно, два этих мудреца, поскольку они обладали общим сознанием, то есть их сознание как бы включало в себя образ мысли 600 тысяч евреев, то есть на них двоих можно было сказать это благословение. Соответственно, это как бы первое, то есть это одна из общих идей, через которую комментаторы подходят к рассмотрению этого отрывка. После этого этот отрывок заканчивается интересным замечанием. После того, как это евреи были пересчитаны, Тора говорит, что левиты по колену их отцов не были пересчитаны среди них. То есть левитов не вошли в этот счет. Почему левиты не вошли в этот счет? Есть разные объяснения на эту тему. Одно из объяснений... говорит, что на самом деле все было просто. Поскольку среди 12 лидеров колен, которые должны были вместе с Моше и Аароном участвовать в пересчете евреев, не было лидера из колена Леви, соответственно, а может здесь Всевышний дал указание, что были вместе с Моше и Аароном участвовали 12 человек из каждого колена, соответственно, Моше понял, что колено Леви не нужно считать. Это объяснение не совсем достаточное. Почему? Потому что мы могли бы сказать, что Моше и Леви, или Аарон сами, один из них, мог считаться как лидер колена Леви. То есть это объяснение недостаточное для того, чтобы объяснить, почему колено Леви не было... не засчитано среди всех остальных колен. Сфорно здесь пишет, что колено Леви не было пересчитано посредством тех, кто считал, и сами по себе они не решили участвовать в этом расчете, что они не подготовились к этому себя, как все остальные евреи, для того, чтобы собраться и установить как бы свое происхождение. И это было до того, как Всевышний сказал Моше, колено Леви не пересчитывай. А на самом деле ждали, что заповедует Всевышний, потому что не было упоминания колена Леви вместе с другими коленами. То есть это как раз Сфорно говорит, что это была причина, по которой колено Леви не было засчитано. Соответственно, это одно из объяснений, которое недостаточно. Почему? Потому что можем сказать, что на самом деле Моше и Аарон были бы представителями этого колена. Соответственно, другое альтернативное объяснение дает здесь Рашбам. Рашбам говорит, причина потому, что они не пойдут на войну. Они не идут воевать, а ты их назначь, на Мишкана идут. То есть какая причина, почему другое объяснение, почему колено Леви не было пересчитано? Не просто по внешней причине, что не было назначено какого-то лидера для этого колена. Среди как бы комитета, который, то есть, был ответственный за пересчет евреев. А причина потому, что колено Леви изначально как бы было определено для того, что они не будут иметь отношения к войне. Они будут заниматься только мешканом. Опять-таки здесь какая деталь в комментарии Рашбама. То, что его объяснение, оно имеет для нас смысл только тогда, когда мы объясняем слово «цава» как «армия». Поскольку мы изначально сказали, что слово «цава» имеет несколько значений, это армия, собрание или избранность, соответственно, само по себе его объяснение, оно базируется на объяснении, которое говорит, что «цава» — это есть армия. Дальше следующий отрывок говорит нам о том, что Всевышний дает непосредственное указание Моше, чтобы он не пересчитывал колено Леви. И говорил Всевышний Моше, говоря, однако колено Леви ты не пересчитывай, и головы их не возноси среди сынов Израиля. Здесь упоминаются два глагола. Первый глагол «лотивкот» и второй глагол «лотиса». То есть эти два глагола могут иметь разное значение. То есть слово «пкида» на иврите означает «вспоминание». Слово «пкида» на иврите может означать «должность». То есть имеется в виду «лотивкот». Имеется в виду, что ты не должен назначать их, давать им какую-то должность. Слово «пкида» может иметь значение «ашгаха», «наблюдение». То есть это два разных глагола. Соответственно, если мы посмотрим по отношению к евреям, Тора упоминает, начинается с глагола «не вознеси головы сынов Израиля». И потом переводит, когда приводит их, она говорит всегда две вещи. Первая говорит «пикудейгам», то есть «по их пкидот», «по их пересчету». То есть слово «пкида» может иметь несколько значений. Более того, даже слово «пкида» «покет» может иметь значение «недостатка». То есть интересная вещь, это стих, который говорит, связано, мы читаем в субботу, перед Рош-Ходешем. Там говорится о история Давида и Йонасана, и царя Шауля, когда, соответственно, Йонатан сказал Давиду, чтобы он спрятался. Его как бы место будет пустым. То есть не в ката ты спрячешься. То есть и факет, то есть и ты нет, не в ката ты будешь вспомнен. Кифакет Машавеха, потому что место твое будет пустым. То есть, какая интересная игра слов. То есть, тебя вспомнят, потому что тебя не будет. То есть, одно и то же слово «покет» в ивритский корень имеет два разных значения. Память, это как бы вспоминание о человеке, и слово «отсутствие», то есть, тебя не будет, используется тот же самый глагол. Однако здесь мы видим, что указание к Всевышнего, к Муше, по поводу того, что колено Леви не должно пересчитываться, Всевышний дает, использует два глагола. Первое, лотивкот, не считай их, и головы их не возноси среди сынов Израиля. Интересно, что следующий стих, по сути, использует оба этих глагола с другим значением. А ты назначь левитов на мишкан свидетельство. Интересная вещь, насколько как бы невозможно перевести на русский язык точно значение иврита. Потому что, например, в Торе упоминается здесь два слова. Упоминается огаля моэд, шатер собрания, и мишканы идут. Мишкан это как место обитания Всевышнего, идут это свидетельство. В русском переводе, который здесь есть, издательство «Шамир», написано здесь «Огаля Моэд», то есть он переводится здесь как «Шатер Откровения». Если в следующем отрывке я посмотрел, то здесь переводится как «Шатер Откровения», «Мишканы идут», переводится тоже «шатер откровения». То есть два разных совершенно слова в Торе. «Огаля моэт» и «мишканы идут» переводятся на русский одинаково «шатер откровения». Хотя на иврите, хотя слово «муэт» и слово «идут» это связаны, там есть слово «эд», как бы, но это два разных слова. То есть «муэт» это как собрание или время. Слово «идут» — это свидетельство. «Мишкан» происходит от слова «шохен» — обитание, в то время как «огаль» на иврите означает «шатер». То есть «шатер» — собрание. Слово «откровение» в данном случае используется почему? Потому что «моэт» — это может быть так же, как «встреча». Встреча между Всевышним и Моше. То есть почему эта встреча была целью откровения? То есть я буду открываться тебе там, в то время как идут, это свидетельство. То есть идут, почему Мишкан является Мишканом свидетельства? потому что он свидетельствует о присутствии Всевышнего в еврейском народе. Хотя мы можем сказать, что это правомерно перевести на русский язык эти два слова одинаково, тем не менее, мы видим, что Тора, тем не менее, использует здесь два разных этих слова. То есть тем, что Тора использует этих два разных слова, возможно, Тора хочет нам сказать разные вещи. То есть если Тора хотела бы использовать здесь одно и то же слово, она могла бы сделать. То есть если Тора использует два разных слова здесь, то здесь должна быть какая-то причина. Более того, в этом отрывке, в котором рассказывается, это как бы первое вступление по поводу того, что будет делать левиты, потому что после этого, после того, как рассказывается о расположении евреев вокруг Мишкана, Тора возвращается к левитам и детально описывает, что должна делать каждая семья из левитов, и почему левиты избраны и так далее. Этот отрывок является как бы первым упоминанием о особой должности левитов, особой их миссии. Этот отрывок не только упоминает слово «мишкан», а упоминает его 7 раз ровно в этом отрывке. То есть ровно 7 раз упоминается слово «мишкан» в этом отрывке, поэтому, несомненно, Тора делает ударение здесь именно на этот термин, именно на концепцию «мишкана». Причем он упоминается несколько раз по-разному. В первом стихе «И ты назначь левитов на мишкан гаидут», то есть он упоминается как «мишкан просто», и как мешкан свидетельства, и на сосуды его, и на все, что в нем. Они будут нести мешкан и всю сосуды его, и они будут служить там, и вокруг мешкана они должны расположиться. Вокруг мешкана они должны расположиться. Посмотрим, что в следующем отрывке, это то, что у меня как бы возник вопрос, один из вопросов, связанных с этим отрывком, что когда в следующем отрывке говорится, сказал Всевышний Моше и Аарону, говоря, человек по знамени своему, по знаку, по дому отца своему, расположатся сыны Израиля, напротив, вокруг оголя моэт, шатра, собрания, расположатся они. То есть, почему Тора использует два разных слова? Тора говорит, что евреи будут располагаться вокруг. Причем, интересно, здесь упоминается два глагослова. Минегет, напротив, савив. Слово минегет мудрецы связывают с той фразой, которая приводится по отношению к Агаре. Что она села напротив. То есть, напротив имеется в виду издалека. Здесь говорится, что это было до расстояния стхум. То есть расстояние, которое можно преодолевать в субботу. Это было расстояние между еврейским лагерем и лагерем и мешканом. То есть, соответственно, на этом расстоянии евреи располагались для чего? Для того, чтобы Раши пишет на расстоянии 1 мили. Для того, чтобы могли прийти в субботу тому месту, где были Моше, Аарон, его сыновья и левиты. То есть могли прийти в субботу, в то время как Моше, Аарон, его сыновья, их сыновья и левиты располагались в непосредственной близости с Мишканом. То есть мы видим, что Тора говорит, что евреи располагаются вокруг Огель Моэд, и левиты располагаются вокруг Мишкана. Интересная вещь. Соответственно, комментаторы здесь говорят, что в этой фразе разные комментаторы, такие как Нациф, в комментарии Тора Телеким, Эмек Адавар, другие комментаторы говорят, что в этой фразе, что они будут нести мешкан и всю его посуду, и не будут служить в нем, и, соответственно, до этого говорится, всю посуду и во все, что в нем. Здесь как бы Тора детально упоминает 3 семьи левитов, то есть одни из них, мы знаем, несли все, что в нем, они говорят, что это намек, все, что в нем, это намек на ковчег с скрижалями, он намекается во фразе «все, что в нем», и другие, это то, что несли семья Кигат, Мишкан как бы это сам, то есть это то, что и... То есть тут упоминается то, что несли на себе колено семья Гершина, семья Мерари. Когда же будет отправляться Мишка, на не опустят его, то есть левиты. И когда будет располагаться Мишкан, будут ставить его левиты. Чужой же, кто приблизится, погибнет. Чужой в данном случае здесь, это не только евреи, а и также Моше и Аарон. То есть Моше и Аарон, его дети, которые были коины, им не разрешалось заниматься тем, что должны были делать левиты. То есть умрет, это не имеется в виду посредством суда, имеется в виду как бы это наказание от Всевышнего. То есть левиты должны были окружать Мишкан. Причем в данном случае причина их расположения вокруг Мишкана жестко связывается с Торой, с их ролью. Именно как носителей Мишкана. То есть не в плане их. Здесь не говорится о их роли как учителей евреев. А здесь говорится именно, почему они будут располагаться вокруг Мишкана, потому что их занятие – это будет служение в Мишкане и перенос Мишкана с места на место. И будут располагаться сыны Израиля, каждый в лагере своем и каждый по знамени своему, по войску своему. Тора здесь не упоминает ни слова «Мишкан», не слово «Огальмоэд». То есть получается, что после того, как левиты будут окружать Мишкан, после этого говорится, что сыны Израиля будут окружать как бы левитов. А левиты, опять Тора возвращается, левиты будут располагаться вокруг Мишкана свидетельство, то есть опять возвращается. Все предыдущие разы говорилось просто слово «Мишкан». Здесь Тора опять возвращается к слову «мешканы идут», и не будет гнева на общине сынов Израиля, и будут беречь левиты, охрану их, «мешканы идут», опять слово «мешканы идут», и сделали сыны Израиля, как все, что заповедовал Всевышний Моше, так сделали. Следующий стих, это третий отрывок, «и говорил Всевышний Моше к Аарону, говоря, каждый человек по знамени своему». По беатот, отот это знаки, то есть отот имеется в виду, что в них были специальные знаки на каждом знамени, которые означали, мы сейчас рассмотрим комментарий Рабейну Бахья, как он объясняет это. По дому отцов своих расположатся сыны Израиля, издалека вокруг шатра Огельмоэд будут располагаться они. На самом деле в этом тексте я не буду входить во все детали. В этом тексте есть необычайно много тонкостей. Тора использует, практически, как бы описывает расположение 12 колен. Используется, например, слово «хоним» – «располагаются». Это слово упоминается несколько раз. И в один из раз, когда Тора упоминает слово, но Тора меняет две буквы в этом слове. Слово «хоним» пишется, у нее есть две буквы, есть буква «о», и буква «и». Это две буквы, которые в Торе могут быть как и записаны, так и не записаны. Соответственно, слово «хоним» один раз написано с буквой «вав» и без буквы «ют». Это там, где описывается лагерь Шимона. Второе, все остальные разы написано без буквы «вав», но с буквы «ют». Буква «вав» и буква «ют» – это две совершенно разные буквы. В чем? То есть они не разные не только потому, что как бы они связаны с разными звуками, а это разные символы. Буква «ют» – это точка. Буква «вав» – это черточка. Соответственно, когда слово, которое можно было бы написать один, как бы полным и неполным образом, в один раз в Торе скрывает одну букву и раскрывает другую, другой раз, наоборот, скрывает другую букву и раскрывает другую. То есть в этом явно есть какая-то причина. Тем более, если это написано в одном и том же отрывке. Соответственно, в комментарии, построенном на Кабале, который приводится, называется Гильхаля Браха, как бы замок благословения, написано, что буква Ют – это символ единства. То есть поскольку как бы здесь весь еврейский народ как бы вместе раскрывает в виде концепцию единства Всевышнего. То есть он как бы находится на уровне единства. Поэтому во всех случаях, когда описывается их расположение, слово «хоним» располагаются, пишется с буквы «юд», но без буквы «вав». Кроме лагеря Шимона. Почему лагерь Шимона? Потому что колено Шимона было связано с печальной историей, которая произошла непосредственно перед входом в землю Израиля. То есть история, которая рассказывается о том, с Бальпиором и так далее. То есть это как бы история была связана с нарушением единства. Поэтому Тора намекает здесь, в этих двух, меняет местами две эти буквы, то есть раскрывая букву Вав, скрывая букву Ют, она как бы намекает на то, что произойдет в будущем. И многие другие комментаторы здесь как бы сконцентрированы на мельчайших деталях. То есть, например, колено Завулун не написано, везде написано и колено, колено Завулон написано просто колено, не написано и. Почему? Это написано таким образом. На это говорят комментаторы, что колено Завулун, оно обеспечивало колено Иссахар средствами для изучения Тор. То есть, если бы Тора бы написала и колено Завулун, это показывало, что как бы есть порядок. Написано в начале колено, которое идет во главе этого знамени, колено Иуда. После этого идет колено Иссахар. И третье это колено Завулун. Но поскольку колено Иссахар занималось изучением Торы, поскольку колено Завулун обеспечивало колену Иссахар финансовую основу для изучения Торы, Тора не могла написать и колено Завулун, потому что как бы этим бы тогда подчеркивалась как бы более второстепенная роль этого колена, то, что оно идет третьим по счету. Поэтому Тора здесь не писала букву «Вав», то есть и комментаторы здесь обращают внимание на что во всем этом показалось бы однообразным описание расположения лагерей, вот этих четырех лагерей, четырех знамен вокруг Мишкана, вокруг Огаля Моэд. Тора на самом деле делает маленькие намеки. Каждый из этих намеков подчеркивает некоторую сущность этого колена. И другая вещь, что, возможно, в них показывается также будущее этих колен. То есть то, что другие комментарии, которые говорят, например, по специфику описания двух колен, колена Ефраима и колена Менаше, что там тоже есть некоторые изменения. И комментаторы объясняют, что это связано с будущим, потому что в будущем колено Менаше станет многочисленнее, чем колено Ефраим. Если мы вспомним о комментарии Цемах Цедека, который говорит, что на самом деле здесь, и это как бы другие комментарии, которые тоже это говорят, что все расположение евреев вокруг Мишкана, в пустыне, их как бы странствование по пустыне, это некоторое отражение божественного устройства миров. То получается, что каждая буква в этом отрывке Торы это некоторое описание некоторой сущности, как бы, которая соответствует тоже внутреннему устройству миров, потому что вот это странствие евреев на протяжении 40 лет в пустыне, говорят мудрецы, что евреи перемешались в пустыне ровно в той форме, в которой они располагались вокруг Мишкана, то есть есть две версии на самом деле, но одна из них считает, что они именно так, как они стояли, они также и двигались, а все странствование в пустыне на протяжении 40 лет, это есть некий прообраз всей еврейской истории, то получается, что каждая деталь в этом отрывке для нас необычайно важна. Теперь я хочу как бы, то есть первый вопрос, который я хочу поставить, это вопрос, который как бы, по крайней мере, нащупать некоторую идею, то есть почему Тора говорит о том, что левиты располагаются вокруг Мишкана, в то время как все евреи располагаются вокруг Огаля Моэд. Есть ли какая-то идея, которая скрывается за этой разницей? Изначально я хочу прочитать некоторую часть из комментария Рабейну Бахья, касающегося левитов. То есть Рабейну Бахья дает здесь очень подробное объяснение с точки зрения Каббалы по поводу расположения еврейских лагерей. В частности, перед этим, то есть мы видим, что перед этим дается отрывок, говорящий про левитов, он говорит следующую вещь, что в этом стихе два раза упоминается имя Всевышнего. Он приводит стих 51, который говорит, и когда будет двигаться мешкан, разберут его левиты, и когда остановится мешкан, поставят его левиты, и чужой, который приблизится, умрет. Здесь, в последних словах этого стиха, два раза упоминается имя Всевышнего. Причем оно упоминается сначала, с конца в начало. То есть имя Всевышнего это Юд-Кей, Вав-Кей. В этом стихе два раза имя Всевышнего упоминается в первых буквах слов, но наоборот. То есть в начале Гей, потом Вав, потом Гей, потом Юд. Рабейну Бахья пишет, я уже сообщал, что в любом месте, в котором ты найдешь имя Всевышнего, записанное наоборот, то есть его буквы записаны с конца в начало, это показывает на категорию суда. И также мы видим, что Аман, злодей, перевернул буквы имени и сказал, «Викользе эйнену шавели». Во все «беколь эт». То есть он сказал, и все это ничего не стоит для меня. В слове «и все это ничего не стоит для меня» в последних четырех буквах содержится имя Всевышнего. Причем оно тоже содержится таким образом, что оно записано как бы с конца в начало. То есть почему? Потому что эта фраза связана была с концепцией суда, то есть его как бы желанием вылить свою месть на Мордыхая. И, соответственно, Рабейну Бахья пишет, что категория суда обернулась против Амана самого. Соответственно, здесь, в этом отрывке Торы, где описывается служение левитов, Тора тоже упоминает тайным образом имя Всевышнего. Упоминает имя Всевышнего два раза, с конца в начало, показывая категорию, что категория суда, то есть она как бы направлена на того, кто хочет приблизиться к служению левитов, подобно тому, что случилось с Узой, как написано, и разгневался Всевышний на Узу, то есть Узы, который хотел поддержать падающий ковчег, то есть склоняющийся ковчег со скрижалями, он протянул свою руку для того, чтобы поддержать его, и был наказан за это. И также смотри на то, как начался намек здесь на левитов, того, что ты знаешь, что сами левиты представляют из себя категорию суда, и она является последней буквой «гей» имени Всевышнего. И поэтому каждый раз эта буква намекается в слове «галевиим». То есть само слово «галевиим» начинается с буквы «гей». И эта буква «гей» здесь, в этом слове, есть последняя буква имени Всевышнего, которая есть как бы символ категории суда. Соответственно, это писание говорит, что они разберут его, то есть они вытащат засовы, которые есть, и сами брусья, из которых он делается. И когда мешкан будет останавливаться, они будут ставить его. Тот, кто приблизится к этой службе, погибнет, как бы это будет наказание от Всевышнего. Соответственно, Всевышний здесь в следующем стихе он предупреждает евреев, чтобы они не прикасались. Что и говорится, что евреи так сделали, что они не прикасались к мишкану никогда. То есть это было полностью занятием левитов. Дальше Рабейну Бахья, я хочу прочитать следующий отрывок его объяснения. «Человек по знамени своему, по знакам его». Слово «знаки» происходит здесь от слова «знаки небесные». Это были знаки, которые были на каждом знамени. На знамени Реувена была форма, изображен человек. Это был намек на Дудаим. Дудаим, если вы помните, была история, как Друвин вышел, когда еще был ребенком, нашел особые плоды, которые в Торе называются Дудаим. И считается, комментаторы некоторые говорят, что это плоды, их корни. Корень имеет форму человека, даже двух людей. Не сами плоды, которые похожи на яблоки, а это именно... Соответственно, на знамени Рювина был изображен человек. На знамени Игуды был изображен лев, потому что со львом сравнивает его отец. На знамени Ефраима был изображен бык, как написано в книге Дворим, когда Моше дает благословение Ефраиму, он говорит, первенец быка его великолепие ему. На знамени Дана была форма орла, что они все были похожи на херувим, которых видел Йехескель. Можно также объяснить, что слово «от» здесь происходит от слова «страсть». В истории есть слово, называется «ива», «бихоль иват навшеха», то есть «по всякой страсти души твоей». То есть другое объяснение. Рабейну Бахья здесь приводит мидраш, который мы потом рассмотрим в комментарии дающимся Рэби, в котором он говорит, что все Израиль, все евреи возжелали иметь знамена, когда они стояли у горы Синай. Они там увидели знамена ангелов, которые служат Всевышнему. То есть, когда они стояли на горе Синай, как бы Всевышний раскрыл перед ними в момент дарования Торы как бы все устройство миров, евреи увидели, как Всевышнего окружают четыре отряда ангелов. И, соответственно, они выжелали, чтобы они сами были организованы таким образом. И, соответственно, что такое слово «от», «знак» здесь, это также связано со словом «страсть». Что евреи как бы страстно желали уподобиться ангелам в физическом мире. И то, что это сказал царь Шломо, «Доди цах вы адом», то есть «мой возлюбленный», он как бы ясен и великолепен. Здесь слово «цах» — это ясность, и «адом» — это как краснота, то есть румяность. «Дагуль мирвава», то есть он как бы возвышается над множествами, то есть «дагуль», слово «дагуль» от слова «дегель» — «знамя». Слово «дагуль» означает, что как бы вознесен велик. Соответственно, в Мидраше Шир а-Шерем Раба написано, что когда Всевышний пришел даровать Тору на гору Синай с ангелами, которые были сами как знамена, то есть тогда евреи возжелали, то есть вот этот стих «Дагуль мирвава», то есть как бы все, этот стих говорит, что песня песней, говорит про Всевышнего. Соответственно, мой возлюбленный, мой великолепен, Дагуль, он возвышается как бы над множествами, то есть как будто бы множество эти ангелы, они составляют дегалим, знамена. Соответственно, евреи выжелали ему подобиться. И также толкует другой стих. «Привел меня в дом винопития, это гора Синай, в котором была дана Тора, которая сравнивается с вином». И дальше этот стих говорит «Дагло алай агава». То есть как бы вспыхнула во мне любовь, так я думаю, я не уверен, что я правильно перевожу этот стих, вот. Но тем не менее там писано, то есть это как бы описывается еще один отрывок из «Песни песни», что он привел меня как бы в дом, где пили вино, и как бы на мне догло лай, то есть как бы надо мной возвысила как бы любовь. Соответственно, это шхина. То есть, опять-таки, слово, который этот стих, пользующий слово «дегель», опять мудрецы сравнивают с идеей «дегалим». То есть, после того, как Всевышний привел их, дом распития вина, это место дарования Торы гора Синай, после этого следующим, как бы, ступенью в развитии отношений между евреями и Всевышним была организация евреев на эти знамена. Соответственно, с точки зрения Каббалы, евреи желали, чтобы у них были знамена, подобно, Потому что мы знаем, что... То есть он пишет дальше, что... Подобно ангелам. То есть подобно тому, как ангелы, о чем мы говорили до этого. И ты уже знаешь, что 12 колен делятся на 4 лагеря, 3 с каждой стороны. Подобно тому, как 12 колен на небесах делятся на 4 лагеря, 3 с каждой стороны. Они называются 4 лагерями шхины. У них было 12 знамен. Знамя для каждого колена. То есть это тоже спорят комментаторы на уровне пшата. Было ли одно знамя на 3 колена, или в этом знамени были выделены как бы частные символы, гербы каждого колена. Здесь Рабейну Бахья говорит, что в этом дегеле было 12 как бы полотнищ. У каждого колена было свое полотнище. Они отличались своими цветами. Подобно тому, как знамена на небесах, которые они видели на горе Синай, имели разные цвета пламени. То есть пламя как бы имеет разные оттенки. Иуда, Иссахар и Завелун, которые были на востоке. Цвет Иуды был как цвет неба, и на нем был изображен лев. Иссахар, его цвет был похож на цвет синевы. На нем было изображено солнце и луна. Почему? Потому что колено Иссахар были специалистами в вычислении движений небесных тел. Они занимались законами годов, то есть какие високосных. То есть они занимались икиду шаходы шибура шана, то, что называется тайной. Это приводится, что колено Иссахар обладало особой силой бины. Бина – это понимание, которого не было ни у какого другого колена. Колено Завулун, и на нем было, над его знамя было белым, и оно имело символом его богатства, потому что серебро белое, на нем был изображен корабль. Если мы увидим, что на самом деле большое количество как бы изображений в синагогах, оно как бы как раз соответствует этому комментарию Рабейну Бахья. То есть колено Завулун, всегда изображается корабль. То есть здесь как раз Рабейну Бахья. Реувен, Шимон и Гад были на юге. Реувен имел красный цвет знамени, и на нем были изображены дудаим. Шимон, цвет его знамени, был ярок. Слово ярок на иврите означает вообще не обязательно зеленый, он может означать желтый. И на нем был изображен Шхем. То есть на нем был изображен город Шхем, который Шимон, соответственно, с Леви захватил. Колено Гад, его знамя было смешанного цвета, белого и черного. И на нем был изображен отряд, что Гад означает, связан словом Гдут. Ефраим и Наши Бенимин были на западе. Ефраим и Минаша, цвет ихнего знамени был цветом камня Шогам. На знамени Ефраима был изображен бык, а на знамени Минаши был изображен Раам. Раам – это как дикий бык, мне кажется. Буйвол. Дикий бык. Бениамин, его знамя включало в себя все цвета. И в нем был изображен волк. Дан, Ошер и Нафтали находились на севере. Знамя Дама было похоже по цвету на камень сапфир. Это не обязательно сапфир. Есть разные версии, что из себя этот камень представлял. И на нем был изображен змей. Кстати, интересно, что до этого Рабейну Бахья написал, что на знамени Дана был изображен орел. То есть здесь, возможно, говорится, что это было общее знамя, как было целого лагеря, и у каждого из колен было еще свое частное знамя. Поэтому в одном месте он пишет, что на знамени лагеря Дана был изображен орел, А здесь он пишет, что был изображен змей. Ошер, цвет его знамени, был похож на свет солнца. На нем было изображено оливковое дерево. Почему? Потому что в его земле росли оливковые деревья. Соответственно, Моше говорит, что Ошер, он окунает свою ногу в масло. Нафтоли, цвет его знамени, был похож на цвет ясного вина, как бы чистого вина, и на нем была изображена лань. Соответственно, теперь дальше он говорит, после того, как я объяснил это, я покажу что по их именам, что это колено Господа, то есть, и как они соответствуют, каждое колено соответствует какому ангелу на небесах. То есть следующая часть объяснения Рабейну Бахья описывает, что каждому колену соответствует на небе определенный ангел, он причисляет этих ангелов. Мы продолжим после молитвы Мина. Продолжим наше прерванное занятие. Перед тем, как приблизиться к вопросу, который я задал по отношению к Мишкану и Оголю, я хочу рассмотреть еще несколько комментариев. Один комментарий, который приводится в Рабейну Бахья, и второй комментарий, который приводится в книге Мегале Амукот. Рабейну Бахья описывает расположение левитов. Левиты находились в центре лагеря евреев. Они находились вокруг Мишкана. И левитов было 22 тысячи с возраста одного месяца и дальше. И их было ровно столько, сколько было ангелов, которые спустились на горе Синай. Мидраш говорит, что их тоже было 22 тысячи. Как сказано, Мидраш толкует стих из 68-го псалма, в котором говорится «Рахав и Леким, Рибатаим, Алфей, Шинан», что Всевышний как бы ехал верхом над множеством, над сонными, сон это как 10 тысяч, Алфей, 2000, то есть их было 22 тысячи ангелов. То есть, соответственно, это те, которые были наиболее близки к Шхине. Соответственно, левиты, служители Мигдаша, удостоились этого высшего уровня, что их количестве было столько же, сколько ангелов наиболее близких к Шхине. То есть мы видим, это очень важную идею. То есть мы видим то, что говорил Цемах Цедек по отношению ко всем евреям. То теперь как бы Рабейну Бахья говорит похожую мысль по отношению к левитам. То есть левиты, которые находились вокруг Мишкана, их количество точно соответствовало тому количеству, которое мудрецы в Мидраше говорят, сопровождало Всевышнего в момент его откровение на горе Синай. И здесь он дальше говорит следующую вещь. И нет сомнения, что спустились также на гору Синай многочисленные воинства и отряды ангелов, кроме этих. Однако они были дальше от Шхины, потому что их уровень не был настолько великим. Поэтому также евреи находились вдалеке от ковчега, как сказано, минегет, напротив, что означает вдалеке. Как говорится про Агарь, что и села она вдалеке. Дальше интересная вот деталь, которую здесь замечает Рабейну Бахья, что в 12 коленах, когда перечисляются лидеры колен, каждый третий имеет в них имя, заканчивающееся на слово «кель». То есть интересно, что есть 12 колен, и среди лидеров колен, то есть в каждом лагере было по 3 колена, и в каждом было по 3 колена, и, соответственно, в каждом лагере был один лидер колена, чье имя заканчивалось на «кель». То есть как бы «кель» — это имя Всевышнего. То есть почему? Потому что каждый лагерь соответствовал определенному ангелу. Имена ангелов Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль заканчиваются на имя Всевышнего. То же самое в лагере, который как бы был у евреев, один из лидеров имел как бы имя Всевышнего в своем имени. То есть это вот как бы тут Рабейну Бахья описывает как бы детально каждое колено, какому ангелу соответствовало. Но мы видим, что как бы общая идея, что он говорит, что как бы есть некоторая структура. Есть левиты, которые окружали Мишкан. Их было 22 тысячи, это ровное количество, соответствующее определенному уровню ангелов. И все другие евреи, насчет этого говорит самых цедок, что их количество тоже соответствовало количеству ангелов. Здесь увидим, здесь эти комментарии Мегале Амукот. Это комментарий, построенный на основании Каббалы. Здесь автор описывает связь внутреннюю между дарованием Торы и тем, что с чего начинается рассказ книги Бамидбар. И он описывает такую идею, что Моше и Аарон, они включают в себя каждый 600 тысяч душ евреев. И более того, то есть он подчеркивает концепцию единства, которая существует в еврейском народе. То есть каждый как бы единица включает себя ото всех остальных. И в частности он показывает, что Моше включает в себя 600 тысяч евреев. Он здесь показывает это на основании имени Моше. То есть если взять... умножить, он показывает все буквы имени Моше, то получится у нас 600 тысяч. То есть получается мем умножить на гей, это 40, умножить на 5, 200, и умножить на 300, получается 60 тысяч. То есть мем гей и шин, и еще раз умножить на 10, то есть число связанных с шин, получается как раз 600 тысяч. То есть как будто бы в имени Моше самого скрывается идея 600 тысяч. Также в имени Аарон. Также он связывает это с Аароном. Подобно тому, как Моше включал в себя весь еврейский народ, также Аарон, который учил евреев Мишне, что они были братьями, они были равносильны друг другу. Поэтому Тора говорит, что они должны были перечислить их по воинствам. Их. Почему? Потому что каждый из них включал в себя все воинство, а воинство здесь является, включается также воинство небесное, то есть все ангелов. То есть как будто бы, поскольку еврейский народ, как мы видим из всех этих комментариев, он включает в себя как бы все мироздание, почему? Потому что ангелы это различные силы, и соответственно еврейский народ в момент, когда их как бы должны были пересчитать, они расположились вокруг Мишкана, они включали в себя как бы все... всех ангелов, которые окружают Всевышнего. Соответственно, как бы Моше и Аарон, которые включают в себя весь еврейский народ, как будто бы они включают в себя все, как бы, мироздание целиком. И также Ишай, отец Давида, про которого говорится, что он выходил и приходил, как бы, в собрание, то есть Аклуса. Аклуси – это 600 тысяч евреев. И говорится, что Аклуси, это такое слово, которое используется в Талмуде, не может быть меньше, чем 600 тысяч человек. И с вами будет человек из каждого колена, из дома отца, отцов их, что как бы каждый из этих глав колен тоже включают в себя друг друга, как бы остальных евреев. И это является достоинством заповедей, что каждая заповедь включает в себя 613 заповедей. То есть это идея, концепция святости. Что в святости каждая деталь включает в себя все остальные детали. То есть каждая из 613 заповедей Торы включает в себя все остальные заповеди. Также каждый из евреев включает в себя целый мир. Поэтому сказали мудрецы в трактате Санхедрин, всякий, кто сохраняет душу одного еврея, как будто бы сохранил целый мир. Потому что каждый еврей включает в себя 600 тысяч ликов. Парцуф, каббалистическое понятие. Также концепция знамен, как он говорит, что они связаны с святыми имена Всевышнего. И он приводит здесь пример. Например, количество людей в лагере Игуды было 186 тысяч. Это тайна по концепции места Маком, и это связано с именем Бога. Почему? Есть в Каббале разные концепции подсчета гематрий. Один вид подсчета гематрий – это умножение каждой буквы в слове на себя само. Если мы имя Всевышнего посчитаем таким образом, то есть буква «Юд» – это будет 100, две буквы «Гей» – это получается 2 раза по 25, это получается 150, и буква «Вав» – это 6, получается 36, получается 186. То есть получается, что Тора говорит, что в лагере Иуды было 186 тысяч евреев. Число 186 – это числовое значение двух слов. Слово «маком» – место, имеет числовое значение на иврите 186, «куф» – это 100, две буквы «мем» по 40, и буква «вав» – это 6. И числовое значение имени Бога, и когда каждая буква возводится в квадрат, получается 186. И это намек на то, что говорит Яков. Однако есть Всевышний в этом месте. То есть, если в соответствии с этим объяснением, как мы это должны понять, Всевышний есть в этом месте. Слово «место» на иврите – это как раз имя Бога, в котором каждая буква возведена в квадрат. То есть, есть Всевышний в этом месте. То есть имя Всевышнего, оно как раз соответствует слову «место». И дальше, и что, почему? Потому что узнал Яков, что когда он увидел тайну этой лестницы, он увидел тайну четырех лагерей ангелов. То есть что он видит по сути? Он видит четыре лагеря ангелов. То есть когда он видит ангелов, которые поднимаются, опускаются по лестнице. Что это, автор книги называет, книга называется «Мегале». Амукот, раскрывающий тайны, то есть как Цванат Пенах, то есть Амукот это как глубины. Здесь в книге построены многие идеи на толковании букв, сочетании букв и так далее. Соответственно, тайна лестницы это тайна четырех отрядов ангелов. Поэтому фраза «и вышел Яков из Бершевы», слово «вышел Яков из Бершевы», последние буквы этих четырех слов, получается слово «четыре». Буква «Алиф», «Рейш», «Бейс» и «Айн». Что Яков увидел четыре отряда, которые были внизу, и также он увидел ангелов, которые поднимаются, это два, и спускаются во множественном числе еще два. И вот имя Бога стоит над ним. Почему? Потому что Тора говорит, каждый человек по знамени его, по буквам, то есть по знакам, по дому отца его. То есть что это значит? Имя Бога стоит над ним. Это связывает с стихом, в котором говорится, что у каждого еврея будет свое знамя со своими знаками. То есть слово «знак» это как буква. Соответственно, подобно тому, как увидел Яков наш праотец в видении лестницы, также перемещались знамена в пустыне. То есть уже как бы он в момент, когда он увидел эту лестницу и ангелов, поднимающихся, опускающихся по ней, и говорится, что он как бы увидел знаки каждого колена. То есть то, как будут располагаться евреи в пустыне, и как они будут передвигаться, Яков уже увидел во время этого видения. То есть он увидел два лагеря, это ангелы, которые поднимаются, и после этого движется ковчег со скрижалями. И после этого два других лагеря, которые соответствуют двум отрядам ангела Рафаэля и Уриэля. И это то, что сказал Яков, как потрясающее это место. Не иначе, как это дом Всевышнего, а это врата небес. Слово «это» на иврите «зе» имеет числовое значение 12. То есть слово «не иначе, как это» можно прочитать не иначе, как 12 являются домом Всевышнего, и это врата небес. То есть кто эти 12? Это 12 колен, то есть которые составляли как бы 12 этих отрядов внизу. И они являются 12 коленами Шхины, как написано в Зогаре, на стих, ибо туда, то есть про Иерусалим, это стих из Псалмов 122, про Иерусалим, что туда поднялись колена Господа. Вот, и это дом Господа. Почему дом? Потому что по знакам, по домам отца своих, отцов своих. То есть, что здесь написано? Что их знамена будут по знакам дома отца, отцов их. То есть, это идея дома, которая упоминается здесь. И это врата небес. То есть, опять, 12 являются вратами небес. Почему? Потому что эти 12 колен соответствуют 12 как бы небесным коленам, которые есть на небесах. Соответственно, как бы образ Якова был открыт, говорится, что Якова образ был от выси, как бы на троне славы Всевышнего. И мудрецы говорят, что ангелы подымались и опускались, и смотрели на его облик. То есть Мидраш говорит, что когда ангелы подымались и опускались, то есть как бы над ангелами находился трон, и на троне Всевышнего как будто бы был изображен облик Якова. И он здесь приводит необычайно интересный мидраш. Мидраш толкует стих из пророка Ишаяху. Там написано: «Меашер якарта бейнай нихбадта ваани ахавтиха». «Из-за того, что ты был дорог в моих глазах, ты получил почет, и я полюбил тебя», сказал Всевышний Якову. «Сколько славы я дал тебе, что я установил облик, сияние облика твоего на троне славы». И не только это, здесь потрясающая вещь, что народам мира я не дал числа, а тебе дал число. То есть не число, здесь имеется в виду подсчет, что миньян — это подсчет. То есть он говорит, что я установил твой облик на троне славы. И более того, я тебе дал концепцию подсчета, миньян. Народа мира этого нет. И, соответственно, автор книги Мегале Амукот задает вопрос, то есть какая связь между двумя этими вещами. То есть каким образом связана идея подсчета с тем, что говорится здесь. То есть как бы идея того, что облик Якова имеется на троне славы. И то, что у еврейского народа есть концепция постоянного пересчета евреев, что не существует у других народов мира. Автор книги дает 4 различных объяснения, поэтому я не думаю, что мы будем читать их все, но по крайней мере одно объяснение хочу прочитать для того, чтобы, во-первых, смотреть это объяснение, а во-вторых, как бы эта книга является как бы для нас совершенно необычным подходом к толкованию Торы. То есть это совершенно как бы особый подход к толкованию Торы, который как бы мы до этого никогда не встречали. Соответственно, нам важно посмотреть, как это еще как один путь понимания той глубины. То есть не зря эта книга называется «Мегалэ Мукот», как мы можем как бы смотреть на Тору через каждую ее букву, через сочетание букв. Соответственно, первое объяснение, он говорит, он хочет дать соответствие с Мидрашем Раба, который дается в главе, который на этой главе. Причем это важное объяснение, почему? Потому что на следующей неделе будет праздник Швоис. И это объяснение, оно имеет отношение к празднику Швот. Циткос, как и горы Кель, правосудие твое, как горы Господа. Этот стих можно толковать в соответствии с тем, что написано в трактате Шаббат в главе Раби Акива. Там говорится, что евреи стояли у подножия горы, и Талмуд объясняет, что известна идея, что Бог под ним поднял над ними гору, перевернул. И сказал, если вы примете Тору, хорошо, а если нет, здесь будет место вашей могилы. Идея того, что циткоско, то есть правосудие твое, которое ты вершишь с нами, заключается в том, что когда евреи приняли Тору на горе Синай, то есть это было как горы Господа, то есть... То есть, что он сделал Всевышний? Он поднял гору над евреями, и показал нам, что мы были готовы к принятию Торы. А если нет, то есть тогда мы будем как бы великими, как горы. Однако, если нет, то там будет место нашей могилы, что у нас не будет никакой жизни, даже жизни как бы временной в этом мире. То есть не только, что у нас не будет духовной жизни, а специфика еврейского народа, что даже как бы обычной физической жизни без Тор у них быть не может. И эта идея того, что дальше говорит стих Мишпатеха, законы твои, великая бездна. Это когда они не примут Тору, что тогда мир вернется в пустоту и хаос. То есть как бы Всевышний показал евреям две их судьбы. Первое – цеткатеха кегареэль, то есть правосудие твое, как горы Всевышнего, то есть как бы одна возможность – это вознестись вверх. Вторая возможность – это дгом раба, великая бездна. Соответственно, в этой главе, в которой рассказывается о почете евреев, написано, что Всевышний говорил с ними на горе Синай в шатре собрания. То есть почему здесь связывается гора Синай с шатром собрания? Идея в этом том, что, как несмотря на то, что Тора была дана на горе из пустыни Синай, евреи не несли ответственность за нее, пока не пришли как бы к моменту, когда у них был шатер собрания. То есть там евреям было заповедано как бы учение. То есть и это то, что Тора сказала: вознесите головы всей общины сынов Израиля. То есть он обращает внимание на то, что почему Тора говорит здесь именно «сеюрош» – «вознесите», а не использует слово «пикот». То есть мы говорим, что это два разных глагола. По отношению к левитам написано «пикот», здесь написано «сеу». Почему слово «вознести»? Он объясняет, что слово «вознести» имеет на иврите тоже два значения. Первое значение – это «вознести», а второе – имеет значение лишиться головы. То есть две истории приводятся с Иосифом, когда он говорит про виночерпие и хлебопеку, что он как бы снимет с тебя твою голову. То есть слово «сеуэтрош» – вознести голову, может иметь два значения. Одно позитивное, другое негативное. То есть тоже это как бы идея пересчета евреев, то есть когда они построили Мишкан, и начался счет евреев. То есть идея этого счета – это как бы выражение той идеи, которая была во время дарования Торы. Во время дарования Торы Бог показал евреям, что у них есть два выбора. Первый выбор – это величие, второй выбор – это наоборот. То же самое здесь говорится: вознеси головы сынов Израиля. Почему? Потому что идея как бы организации евреев, именно этот лагерь – это как бы еще более глубокое раскрытие идеи дарования Торы, и говорится, что евреи не несли ответственность за исполнение Торы, пока они построили Мишкан, и пока, возможно, они не были пересчитаны. Соответственно, здесь как бы этот момент подошел как бы своей кульминации. Соответственно, это то, что написано. «Из-за того, что в глазах моих ты был дорог, это сказал Всевышний Якову, что подобно тому, как в даровании Торы, Всевышний взял облик Якова и дал Тору, как написано, говорящий слова свои Якову». Почему? Потому что 10 заповедей связаны с именем Якова. Каким образом? В 10 заповедях есть 172 буквы. Это слово «экев», это 172, и 10 – это буква «ют». То есть 10 заповедей связаны с именем Яков. То, что в 10 заповедях есть 172 слова, не буква, а слово, извиняюсь. Плюс сами 10 заповедей – это 10. То есть получается как раз Яков. То есть как бы идея 10 заповедей связана именно с той концепцией, что как бы облик Якова, он как бы высечен на троне славы Всевышнего. Соответственно, также в имени Якова связано и с Мишканом. Почему? Потому что Яков – это следующие слова. Ериот. Ериот – это полотнище. Это юд. Амудим – это брусья. Крашим То есть амудим, я не знаю, это не брусья, это основание. Крашим – это брусья. И брехим – это шесты. Как написано, как великолепны шатры твои, Яков. То есть шатры твои, Яков. То есть кто такой Яков? Яков – это его имя. Оно как бы заложит в себе, несет в себе все детали храма. И это было причиной того, что Моше сделал ошибку. Он забыл еще одну деталь. Какую он деталь забыл? Он забыл про крючки. Крючки это называются на иврите вавим. Вавим, вав – это Бог. И вышел голос и сказал, что ты забыл это. Почему? Потому что Яков... В пяти местах в Торе написано полностью с буквой ВАВ. То есть Яков, там есть еще буква ВАВ. В пяти местах в Торе Яков пишется с буквой ВАВ. Соответственно, получается, что вся идея Мишкана заложена в этом самом, в имени Якова. И это то, что сказано в пустыне Синай, в шатре собрания. Что подобно тому, как на горе Синай ты был дорог в моих глазах, то, что я твой облик установил в троне своей славы, и Яков включает в себя все лики, которые существуют в мире. То есть это то, что он говорил до этого, то есть то, что Яков, как бы концепция, как бы включение в себя всей духовной реальности, которых 600 тысяч. Как написано, Тора заповедовал нам Моше, что также он включает в себя 600 тысяч ликов, как написано дальше, наследие общины Якова. Поэтому 600 тысяч евреев приняли 600 тысяч букв Торы. То есть это идея, 600 тысяч букв Торы, 600 тысяч евреев. Поэтому также в этой главе, где перечисляется множество евреев, которые являются как бы воинством Торы, также это является обликом Якова, потому что Яков является, с точки зрения каббалы, тайной концепции, что называется Тифарет Исраэль, великолепие Израиля. И мудрецы сказали в трактате Брахот на стих «Тебе, Господь, величие и великолепие», что великолепие – это дарование Торы, что это Яков, качество которого великолепие. И не только это, а что тебе также и дал число. То есть пересчет, то есть не только, что я твое имя установил в троне славы. То есть это он объясняет, что это как бы идея дарования Торы, связана с именем Якова. Но также я тебе дал число, это 600 тысяч евреев, которые называются 60 их цариц. Однако народам мира нету числа, как написано Ламот, девушкам нету числа. То есть царица – это еврейский народ, это про царицы написано 60 цариц, а это сам народа в мире нет числа, то есть концепция числа. То есть как бы, 60 цариц относится? Потому что здесь описывается, что 60 – это 600 тысяч евреев, 600 тысяч букв Торы. То есть это связано все, так сказать, с именем Якова, который как бы включает в себя весь еврейский народ, а все это число как бы связано вообще как бы со всем мирозданием в целом. То есть это как бы объяснение того, что каким образом из дарования Торы выходит та же самая идея с пересчетом евреев. Что пересчет евреев, автор здесь объясняет, Игалея Мукот, что это та же самая концепция вознесения. То есть ты можешь быть вознесен, ты можешь быть наоборот, как бы это полностью выпадение. Вот, и получается, что пересчет евреев имеет отношение к дарованию Торы. Имея дарование Торы, имеет отношение к видению лестницы, которая была у Якова. То есть, поэтому, как бы, мудрецы, он объясняет, связывает две эти концепции в Мидраше. Он, автор, здесь приводит еще несколько объяснений. Одно из объяснений, он говорит, что идея числа имеется в виду, что евреи стоят выше ангелов. Вот. Второе объяснение, что евреи, в отличие от народов мира, к ним относится концепция ашгаха пратит. То есть, что такое число? Это концепция частного внимания Всевышнего. То есть, это идея ашгаха пратит, частное внимание Всевышнего, которое адресовано каждому еврею. И он связывает это тоже с этой идеей, как бы того, что Яков, облик Якова, там находится в троне славы Всевышнего. Вот, соответственно, это как бы такая, такой важный штрих. Это объяснение к общей картине, как бы, которая как это рассматривается с точки зрения Каббалы, концепцию подсчета евреев и расположения их пустыни. Теперь мы вернемся к нашему главному вопросу, который был поставлен. По отношению к тому, что евреи, на которых говорит, что левиты находились вокруг Мишкана, в то время как евреи находились как бы вокруг Огельмоид. Мне кажется, что некоторый подход к этому, для того, чтобы это понять, можно найти, если мы прочитаем беседу Рэби. Беседа Рэби, связанная с комментарием на Раши. Это беседа Рэби из 33-го тома Ликутей Сихот. В этой беседе Рэби приводит вопрос, приводит слова Раши, на слова, Раши на слова, однако колено Леви ты не считай, и головы их не возноси, то есть среди сынов Израиля. Раши приводит слова, колено Леви ты не считай, и пишет, достоин он легион царя, чтобы отсчитываться отдельно. Это первое объяснение. Второе объяснение. Всевышний видел, что в будущем будет декрет на всех, кто будет пересчитан с возраста 20 лет и дальше, что они погибнут в пустыне. Сказал он, пусть они не будут среди них, потому что они принадлежат мне. Они не ошиблись, когда остальные делали золотого тельца. То есть Раши дает два объяснения. Одно объяснение говорит, что это мой легион, поэтому он не должен перечисляться среди всех. Второе объяснение, то, что они не должны быть среди общего числа. Почему? Потому что в будущем как бы все евреи, которые были пересчитаны, останутся в пустыне. То есть Рэби здесь задает вопрос, то есть что как бы привело Раши к этому объяснению, то есть почему Раши так объясняет. И Рэби как раз говорит, что причины, которые как бы вызывает вопрос Раши, заключается то построение предложения, которое использует два слова. Первое слово «тифкот» и второе слово «тиса». То есть, почему два этих слова упоминаются? Потому что, по всей видимости, эти два слова несут разные значения. Рэби объясняет, что слово «тифкот» имеет значение пересчитывать каждого в отдельности. Слово «тиса» имеется в виду принятие общего количества. То есть, у нас есть два вида подсчета. Первый подсчет – это подсчитать всех в отдельности. Второй подсчет, это имеется в виду, что когда уже всех посчитали, прибавить их количество к количеству всех пересчитанных, кроме них. То есть, соответственно, у нас есть понятие частного подсчета и понятие общего как бы, числа, которое, что такое лотиса, то есть общее их количество ты не прибавляй к переписи всех остальных евреев. То есть два этих глагола имеют разное значение. Первый это пкида, это поголовный пересчет. Тиса это как бы расчет как бы общего, как бы манипуляция с общим их количеством. Соответственно, Рэби объясняет дальше в этой беседе, я пропускаю большую часть, что у Раши есть комментарий, что на самом деле, когда Бог сказал Моше пересчитать евреев, Моше сказал... Как я буду это пересчитать левитов? Как я их буду считать? Я должен заходить в их шатры и пересчитывать их новорожденных детей. То есть, в отличие от других евреев, которых нужно было считать с возраста 20 лет, левитов надо было пересчитать с возраста 1 месяца. Моше сказал, как я это буду делать? Я что, буду заходить в каждый шатер и пересчитывать их новорожденных детей, одномесячных? Всевышний ему сказал, что нет, ты будешь подходить к шатру, И я, и голос будет Шхина, будет считать. То есть Всевышний сам считал левитов. И голос Всевышнего говорил ему, сколько было левитов новорожденных. То есть, соответственно, Ребе объясняет здесь, что вот эту фразу можно понять по-разному. Первое понимание этой фразы может быть таким, что левитов ты не считай таким образом, как считают будут евреев, и общее количество их как бы нет и не должен причислять ко всем остальным, то есть в плане того, что как, то есть ты не должен их количество, то есть ты не должен их считать так, как считают всех остальных, то есть всех остальных считают с возраста 20 лет, их должно считать с возраста 1 месяца. И ударение, и общее их количество, не упоминая среди всего как бы еврейского народа, ударение на все, на общее количество. То есть второе объяснение, которое Ребе говорит, можно сказать, что левитов ты не должен считать вообще. То есть не должен считать вообще. Почему? Потому что по объяснению Раши, которое Раши дает дальше, Моше вообще не считал левитов. Кто их считал? Их считал Всевышний. То есть у нас есть две версии, как этот стих понять. Первый стих, что Моше должен был посчитать левитов, но не должен был их считать так, как считал остальных евреев. То есть остальных евреев считали с 20 лет, левитов с возраста 1 месяца. Второе объяснение, что левитов ты не должен считать вообще. Левиты стоят выше счета. Почему? Потому что их будет считать Всевышний. Ребе объясняет, что это два объяснения Раши, которые Раши здесь дает. Почему Ребе Раши дает здесь два объяснения? Два этих объяснения идут в соответствии с двумя этими разными пониманиями. Первое объяснение, которое говорит, что левиты это мой легион, они достойны того, чтобы их отсчитывать с 1 месяца, по этому объяснению получается, что на самом деле Моше должен был их считать. Но что особенность, что левиты это легион Всевышнего, поэтому их нужно было считать с 1 месяца. Второе объяснение, которое дает Раши, оно идет по объяснению, что Моше вообще не должен был считать левитов полностью. Что их считал Всевышний, и какая причина? Потому что Раши объясняет, что те, кто были пересчитаны в какой-либо форме, они остались в пустыне. Поэтому левиты, которые не делали золотого тельца, они вообще не должны быть пересчитаны человеком. То есть Ребе объясняет, почему это так, потому что здесь не вопрос праведности или нет, а концепция числа создает как бы общность еврейского народа, и еврейский народ был наказан целиком. Как бы евреи были наказаны не только те, которые как бы согрешили в чем-то, еврейский это была гзира против всего еврейского народа. То есть был декрет Всевышнего против всего еврейского народа, поэтому левиты, несмотря на свою праведность, они тоже могли бы быть частью этого декрета, если бы они были бы частью подсчета. Поэтому Всевышний полностью их по этому объяснению исключил из этого подсчета и сказал, что их считать вообще не нужно. То есть два объяснения, которые дает Раши, Ребе объясняет. Первое объяснение, что почему левитов нужно было не считать. Это стих говорит, потому что они мой легион. Второе объяснение, что их вообще не нужно считать. Почему? Потому что те, кто будет пересчитан, останутся в пустыне. Теперь здесь необычайно важная вещь, которую Ребе дает в конце этой беседы. В конце беседы Ребе объясняет всю духовную концепцию разницы между Исраэль, Леви и Коэн. Ребе говорит, что три этих группы евреев представляют три разных пути служения Всевышнему. В соответствии с тем объяснением, которое было дано, у нас есть три пути, как бы возможных в подсчете. Первый путь – это подсчет евреев. Второй путь – это подсчет колена Леви отдельно. И третий путь – это в соответствии с объяснением, которое говорит, что колено Леви считать не нужно было вообще. Третьих пути подсчета в служении Всевышнему соответствуют трем путям. Первый – это Тора, второе – служение Богу, и третье – это гмилот хасадим, благотворь добрые поступки. Третьих пути соответствует целым трем понятиям: исполнение заповедей, изучение Торы, и двейкус – это соединение с Богом посредством молитвы, которая достигает своей высоты в полной как бы отдаче себя Богу, мессирус нефиш. В примечании здесь приводится отрывок из законов изучения Торы, Шулхан Арух Алтереби, в котором написано, что заповедь слияния с Богом в страхе, в трепете и в любви превосходит заповедь изучения Торы и предшествует ей. И поэтому хасидим аришоним, то есть праведные люди в древности, они час проводили до молитвы, часть молитвы, в часть молитвы, часть после молитвы, 9 часов в день. В законах молитвы написано, что они связывали сознание со Всевышним и достигали такого слияния с Ним, что полностью как бы отрешались от своей материальности. То есть в законах изучения Торы, на которых здесь Рэби ссылается, изучение Торы идет после слияния заповедь, как бы слияния с Богом. То есть это концепция, как бы, которая в хасидизм развил, как бы, то есть как бы сделал ударение. То есть, и это приводится из закона Шулхан Аруха, из Тура. То есть, в Туре написано, это Тур Шулхан Арух, написано Орахаем, написано, и написано, что они не опасались битуль Тора. То есть, они 9 часов в день занимались молитвой, и это не считалось как битуль Тора. То есть, что и получается, что как бы это стоит выше, чем изучение Торы. Теперь Рэби объясняет, почему третьих концепций. Заповеди, Тора и слияние с Богом в молитве соответствуют трем путям этого подсчета. Рэби пишет, что заповеди Торы даны в определенном количестве, их 613 заповедей. Соответственно, мы более того заповеданы, чтобы не добавлять и не убавлять от них. Более того, в каждой заповеди в отдельности есть определенная мера, как эта заповедь должна быть исполнена. Поскольку главная идея заповеди, как объясняется в книге Таня, это раскрыть святость Всевышнего в физическом мире, который сам по себе ограничен, и про который творение которого сказано «дай, достаточно». Поэтому большинство заповедей Торы – это заповеди, связанные с конкретным действием. Они облачены в материальные вещи – и концепции физического мира, которые сами по себе ограничены, поэтому заповеди связаны с концепциями спар, число. Тора, в отличие от заповедей, сама по себе стоит выше границ, как написано, «Арухами эрец меда, вархава минеян». То есть длиннее земли меры ее и шире, чем море. Тора выше физического мира. Настолько, что она выше концепции пространства и времени, как написано, всякий, кто занимается законами жертвы всесожжения, как будто бы принес эту жертву, независимо от того, что это может быть не во время жертвоприношений и не в Иерусалимском храме. Однако, с другой стороны, сам факт того, что Тора говорит, стих этот говорит, что длиннее земли мера ее, то есть сравнивает, говорит, как бы, что ее мера есть, но это мера длиннее земли. Получается, что Тора, да, имеет отношение к некоторым концепциям, к понятию меры. Потому что нечто, что лишено меры полностью, невозможно сказать, что оно длиннее чего-то другого. В частности, Тора является источником заповеди. И, следовательно, между ними есть какое-то соотношение. То есть, соответственно, я пропускаю небольшой отрывок здесь из беседы Рэби. Мессирус нефиш, самопожертвование, стоит выше всяких границ. В частности, само движение как бы отдачи в себя показывает на присоединение к Богу, у которого полностью отсутствует какая-то граница. Человек как бы готов отдать себя Всевышнему. Третьих пути служения Всевышнему соответствуют трем общим группам среди евреев. Первое – большинство еврейского народа, второе – колено Леви, и третье – это первосвященник. Поведение большинства еврейского народа руководствуется следующим принципом. «Ингег бэгэм мингаг дэрэхэрэц», то есть «веди с ними как бы обычай дэрэхэрэц», к цивилизации. То есть как бы люди должны жить по законам этого мира. То есть не нужно как бы бежать из этого мира человеку. Человек должен считаться с реальностью. В каком плане? Что основная идея их служения Всевышнему связана с исполнением заповедей. То есть это добрые дела. Они называются Марой Увдин Тувим, то есть обладатели добрых дел. То есть как бы это не имеется в виду, что погрузись в физический мир. Имеется в виду, что жизнь наша связана с этим миром. Мы исправляем физический мир, мы живем как бы в ее законах, в ее рамках. И наши заповеди, которые мы делаем, они направлены на исправление этого мира. Колено Леви, которым Рамбам пишет, что оно было выделено для служения Всевышнему, чтобы служить ему, и для того, чтобы учить его прямые пути и законы праведные, многим, как сказано, будут учить законы твои Якову и Тору твою Израилю, поэтому отделены были они от пути этого мира. И не только колено Леви было выделено, но всякий человек, который будет обладать щедрым духом и захочет выделиться для служения Всевышнему и так далее, и так далее. То есть это не только колено Леви, это как бы каждый еврей, по сути, может избрать себе такой путь. Это люди, которые посвящают свою жизнь изучению Тор. Однако, с другой стороны, сам факт того, что их миссия – это учить людей, то есть не просто учить Тору, они должны учить людей, многих людей. Понятно, что они не могут быть отделены от остальных евреев, занимающихся физическим миром, а наоборот, они должны учить их и им. Как простой как бы форма поведения левитов, что левиты жили среди городов евреев, как бы ходили по городам евреев и принимали их труму, и также учили там их Торе. Единственное, что были определенные времена, когда они приходили в храм и занимались служением храма. То есть это левиты. То есть, с одной стороны, они связаны как бы с тем, что они не живут, как все остальные. Они не занимаются физическим миром. Но они не в отрыве от людей, которые связаны с физическим миром. Они не живут в каком-то отделении от еврейского народа. Они живут в своем как бы мире для того, чтобы быть учителями евреев. Выше этого это Коэн Годоль, который был заповедан. Из святилища он не должен выходить. Он никогда не выходит из Иерусалима. Идея Коэн Годоля – это быть в постоянном слиянии с Богом, выше всяких мер. И это чувство выходит у него из сути его души, то есть, которая называется ехида. Ехида – это как суть души, которая находится, слово «единство», она находится в полном единстве со Всевышнего. Из этой разницы есть как бы разница по отношению к подсчету. То есть мы видим, что есть эти три концепции. Тора, то есть заповеди Тора и слияние с Богом, молитва. Они относятся к трем категориям евреев. Кисроэ, Леви и Коэн. Из этой разницы вытекает также разница в форме, как их подсчитывали в пустыне. Пересчет евреев, служение которых связано с физическими заповедями, которые даны в определенном количестве, было тоже посредством обычного подсчета, посредством Моше и Аарона с участием глав каждого колена, которые перечисляли шекели физические, которые были даны евреями. Здесь Рэби следует объяснению Раши, который считает, что пересчет евреев также здесь был посредством шекелей. Колено Леви, задача которого было учить Тору. У него есть два как бы момента. Первый момент, то, что они находятся в рамках концепции, по крайней мере, числа. И тем не менее, они выше обычного как бы ограничений. То есть, как сказать, то есть они были подсчитаны Всевышним. Что поскольку их служение Всевышнему находится на таком уровне, который, по крайней мере, находится в рамках концепции числа, Поэтому также они были перечислены, однако нет той формы подсчета материального, как были подсчитаны все остальные. То есть они были пересчитаны посредством Бога самого. То есть они, да, были пересчитаны, но они не были пересчитаны так, как их считали остальных евреев. По отношению к Аарону пишет Раши, что он не был среди левитов. Из этого видно, что Аарона вообще не считали. Почему? Потому что служение первосвященника, коин годоле, это слияние с Богом, которое выше концепции меры и числа. То есть мы видим, что миссия этих трех групп связана с той формой, которой проходил здесь подсчет. В соответствии с этим можно понять разницу между двумя объяснениями, которые приводят Раши по форме пересчета левитов. Первое объяснение Раши, которое говорит, достоин царский легион, чтобы его отсчитывали отдельно, оно соответствует тому качеству колена Леви, которое связано с изучением Торы, что с этого качества он должен тоже пересчитываться, однако отсчитывается отдельно. То есть колено Леви связано с чем? С изучением Торы. То есть по этому объяснению их нужно посчитать, но не считать вместе со всеми остальными евреями. В отличие от этого, по второму объяснению Раши, колено Леви обладает также качеством, которое стоит выше понятия числа, не считая их вообще. Это качество пришло им из-за того, что они не ошиблись созданием служения Золотому Тельцу. То есть, что это означает? Что не только, что они не сделали, не участвовали в Золотом Тельце, более того, что они как бы не имели никакого отношения даже к ошибке на уровне мысли. И это было из-за их слияния с Богом, на таком уровне, на котором не может быть разделения. Поэтому в этом объяснении Раши пишет, что Бог говорит «мои, а не мне». Левиты были приобретены Всевышним таким образом, что их связь с Богом стоит выше всяких рамок. И это в них раскрывается явным образом. И поэтому с точки зрения этого уровня их не нужно пересчитывать вообще. То есть как бы Раши объясняет, Рэби объясняет, что два этих объяснения Раши, они говорят о двух уровнях, которые есть в левитах. Первый уровень, который есть в левитах, это уровень Торы. Тора, Рэби объяснил, это нечто, что стоит выше концепции рамок и числа, но имеет отношение к этому. То есть, по первому объяснению, левитов, да, нужно было считать, но не считали среди всех остальных. Второе объяснение, которое Рэби говорит, что левитов вообще считать не надо было, потому что Бог говорит, они принадлежат мне, поскольку они не ошиблись в создании Золотого Тельца. Рэби пишет, это идет из-за того, что у левитов есть еще одно качество. Это качество самопожертвования. На самом деле, возможно, что два этих, это объяснение, может Рэби, которое Рэби объясняет здесь как бы разницу в природе левитов и остальных евреев, возможно, это также объяснение разницы, почему Тора, я не говорю, что это обязательно так, но по крайней мере, можем предложить такое объяснение, что Тора говорит здесь о левитах, что они располагаются вокруг Мишкана, кроме как евреи располагаются вокруг Охоль. Интересно, если мы вспомним стих, который говорит Билам. Он говорит «Ма того аглеха Яков, мишканатеха Исроэль». «Как великолепны шатры твои, Яков, обитания твои, Исроэль». То есть он в этом стихе, в котором, кстати, 26 букв ровно, то есть этот стих в себе как бы имеет некий символ имени Всевышнего. В нем есть две части. Слово «оголь», «шатры» сравниваются с именем, связанным с именем Яков. Жилища связаны с Исроэлем. То есть Яков и Исроэль – это два как бы Это не просто как бы поэтическая форма, чисто как бы случайно, которая как бы по звучанию соединяются слова. А по всей возможности слово «оголь» связано с уровнем Якова. То есть уровень Якова – это уровень обычных евреев. В то время как «мишкан» связан с концепцией Исроэля. На самом деле можно предположить, то есть, что «оголь» – это внешняя форма шатра. То есть то, что это шатер. Жилище – это то, как человек в нем живет. Это внутреннее его содержимое. То есть внешняя форма, то есть в шатрах евреев есть два как бы формы великолепия. Первое – это то, как они выглядят внешне. То есть это внешняя форма евреев, это заметно на уровне Якова. Второе – это более тонкие вещи. Мишкан – это на уровне Исроэля. Соответственно, то же самое по отношению к храму. Мы можем сказать, что мишкан, слово мишкан, связан со словом обитание. То есть, чем занимаются левиты? Они занимаются, они располагаются вокруг мишкана. Чем они занимаются? Они занимаются раскрытием божественности в мишкане. То есть, то, что как бы находится внутри мишкана. Евреи располагаются вокруг Огель-Моэд, то есть они располагаются вокруг шатра. То есть, как бы, если даже связывая и то, и другое, мы можем сказать, связано с концепцией Торы. Но здесь Ребе объясняет, что даже в самой Торе, как бы, можем есть видеть два разных момента. Первый, как бы, это закон Торы, который неизменен и который объединяет всех евреев. То есть, это заповедь Тора с точки зрения, как Тора, как источник закона. И Тора, как из которой выходят все заповеди, он объединяет всех евреев. Поэтому евреи, независимо от того, где они находятся на месте стоянки, или они двигаются в пустыне, а их место расположения не меняется. То есть они двигаются одинаковым образом. Левиты занимаются внутренним как бы содержанием Торы. Что такое внутреннее содержание Торы? Это как бы раскрытие в ней божественности. То есть это не просто как бы закон, который регулирует нашу форму жизни внешнюю, а это как бы божественность, которая скрывается за этим законом. То есть левиты, они связаны с чем? Они связаны как бы с внутренними вещами, которые за этим. То есть они связаны с тем, что они разбирают мишкан и собирают мишкан. То есть как бы их уровень духовного, они как бы устроены таким образом, что у них есть особое духовное восприятие, которая как бы, на уровне которого ощущается как бы перемены духовности. То есть мишкан находится в состоянии разборки, как бы духовность может скрываться, и в состоянии раскрытия, когда духовность раскрывается. То есть это как бы они занимаются постоянно, то есть это концепция свидетельств мишкана идут. То есть есть, то есть это два разных возможных понятия. То есть Огель-Моэд — это внешняя форма храма, шатер. Причем само слово «оголь» подчеркивает шатер, это то, что как бы находится вокруг человека. То есть это как бы Тора в плане окружения человека некоторым environment, то есть некоторым как бы реальностью жизни по Торе. Мишкан – это подчеркивание внутреннего содержания Торы. То есть Тора – это не просто форма жизни, а это форма жизни, наполненная божественностью. То есть левиты – они занимаются как раз наполнением жизни по Торе ее божественным содержанием. То есть евреи располагаются в определенном расстоянии от Огель-Моэд. То есть мы как бы еврейский народ. То есть здесь есть очень важная идея интересная, которая объясняется, что в другом маймере, который я сегодня хотел прочитать, но который, видно, мы уже не будем читать сегодня, потому что мало времени, там объясняется, что евреи располагаются минегет, савив минегет. Там объясняется, что идея 2000 локтей, которые отделяли евреев от мишкана, то есть это идея негет, связана с концепцией того, что евреи раскрывают уровень Торы, которая предшествовала миру 2000 лет, 2000 поколений, и выше этого. Почему? потому что они исправляют концепцию «негет». То есть, почему здесь упомянуто? То есть, есть два момента. Слово «негет» — это значит «быть против». Евреи занимаются исправлением того, что против божественности. То есть, исправлением как бы животной души. То есть, а там в этом объяснении объясняется, что вся как бы концепт, эта идея этого «дегалим», мидраши, которые об этом говорят, что евреи страстно выжелали уподобиться дегалим, что дегель, идея дегеля, это идея взаимовключения, то есть это как бы сочетание различных сил, то есть более того, это концепция полного битуля, то есть как бы не только как бы быть как бы в синтез между различными как бы ангелами, обмена ихними качествами, но как бы полное как бы отсутствие собственного я. То есть, это идея дегалим, то есть, это идея как бы поднятия и раскрытия божественности после этого. То есть, то, что связано с ангелами, то же самое связано с евреями. То есть, Кассиду спрашивает, почему евреи возжелали быть как ангелы? Евреи выше ангелов. Чего евреям желать быть как ангелы? Евреи увидели, как ангелы стоят, окружают трон славы Всевышнего. Ну и что? Ангелы по отношению к евреям – это всего лишь инструменты. Евреи являются как бы сутью божественного замысла, в то время как ангелы являются всего лишь инструментами. Это вопрос, который задают хасидские книги. И объясняется, что на самом деле, Мидраш говорит, что они не выжелали быть как ангелы, они выжелали концепцию дегалим, которая есть у ангелов. Что такое концепция дегалим, объясняет Хасидус? Это идея как бы того, что ангелы за счет как бы взаимовключений, как бы за счет формы как бы единства, которое между ними существует, происходит как бы определенный как бы момент взаимоотношения с Богом. То есть евреи захотели именно не быть похожими на ангела, они захотели эту концепцию, которая есть у ангелов. Там объясняется еще в хасидизме, приводится важная идея насчет того, что евреи поколения пустыни, оно было поколением строителей Вавилонской башни. И подобно как те делали башню из глины, из кирпичей, также евреи как бы проходили свое исправление в Египте через то, что они должны были служить там через глину и кирпичи. И подобно тому, как поколение Вавилонской башни использовало идею единства с негативной целью, также поколение, вышедшее из Египта, должно было использовать идею единства с целью позитивной. То есть, и там, соответственно, объясняется каждая деталь вот этого стиха, что как бы каждого человеку по знаку его, по дому отца его. То есть, почему дом отца? Потому что дом отца, с точки зрения хасидизма, объясняется, что отец – это концепция мудрости. Мудрость – это некоторая сила, которая устанавливает как бы связь, дающую человеку ощущение Всевышнего. И так далее. То есть шатер собрания, говорится, что это концепция как раз раскрытия божественности. То есть как бы это некий момент как бы возвышения и как бы устремления к Богу и раскрытия духовности в физическом мире. И это связано с евреями особенно, которые располагаются минегет напротив, что негет это идея исправления обратной стороны. Что в обратной стороне, то есть это как бы идея животной души, в ней есть сила, как бы не скрытая, которую как бы человек может реализовать. Эта сила как бы обладает колоссальной как бы потенциальной энергией. Но здесь есть очень важная идея, что как бы идея распространена от того, что евреи располагаются на 2000 локтей вдалеке от храма. Хасидизм объясняет то, что они как бы поднимают, раскрывают уровень Торы, который на 2000 поколений стоит выше, чем мир. И более того, еще выше. То есть они как бы вокруг находятся минегет савив. То есть то, что они находятся вокруг того уровня Торы. То есть получается, что евреи, что духовность левитов, которые находятся рядом с мешканом, то есть они занимаются чем, как с точки зрения того предположения, которое я предложил, что они занимаются именно как бы с внутренним содержанием Торы, той божественностью, которая есть в Торе, оно обеспечивается именно за счет евреев, которые стоят вдалеке. То есть не левиты, они не оторваны от еврейского народа. То есть именно за счет того, что еврейский народ как бы занимается исправлением физического мира, реальности, которая напротив, именно в отдалении от Мишкана, именно за счет этого левиты обладают силой окружать Мишкан. То есть здесь как бы есть два взаимодополняющих момента. Первый момент, это что левиты как бы дают еврейскому народу, раскрывают в нем как бы вот этот момент, как бы внутреннего содержания Торы. Другое, что сами левиты получают эту силу заниматься тем, чем они занимаются, от евреев, которые как бы занимаются исправлением этого мира. Вот, то есть это как бы, поэтому мне кажется, что вот эта разница, которая используется, приводится в Торе, что левиты распространенно ходятся вокруг Мишкана, в то время как еврейский народ с его как бы знаменами располагается вокруг Огольмаэт, она не случайная. Тем более, что Тора подчеркивает там слово «мишкан», как мы говорили, 7 раз. То есть, возможно, это как раз соответствует как бы духовному занятию евреев, которые как бы строят, как, которых строятся эти лагеря. И опять попытаемся сюда добавить объяснение Рабейну Бахья. Если вы помните, мы помним, что он как бы сказал, что 22 тысячи левитов – это 22 тысячи особых ангелов. Можно как бы из всех этих деталей, тех объяснений, которые мы приводили сегодня на занятии, можно как бы попытаться построить некоторую такую картину, в которой, может быть, будет понятно, почему Тора использует два этих разных термина по поводу Мишкана Идут и Огольмаэт.